Алло, я слушаю вас, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте, Петр Сталинский.
О, доброе утро,
Петр, доброе утро.
Да, мы уж вам не потеряли вообще-то. Ничего не знаем, что происходит в еврейской жизни, вы нас не информируете, это неправильно. Пожалуйста.
К сожалению, из России все-таки связь не такая хорошая. Только в большом городе, в Москве еще можно, но откуда-то из периферии позвонить совершенно невозможно.
Да, я могу себе представить, поэтому мы вас уже сразу простили за это и надеемся, что вы сейчас восполните недостаток в нашем еврейском образовании очередными рассказами. Друзья, я напоминаю вам, что это звонит профессор из Израиля, знаменитый у нас человек и у нас в Израиле, хорошо разбирающийся в иудаизме и в еврейской истории, Пинхас Полонский. Он много раз бывал у нас в гостях в Бостоне, и вот последний год он информирует нас о различных событиях в еврейской истории для того, чтобы мы с вами лучше ориентировались в этих проблемах. Пинхас, пожалуйста.
Спасибо. Знаете, в прошлый раз, мы обсуждали период судей и переход к периоду царей. И когда еврейский народ понял, что без государства он жить не может, то написано в книге пророка Самуила, что народ пособрался к Самуилу и сказал: «Назначь нам царя, чтобы он нас защищал, чтобы было как у всех народов». И рассказывает дальше Танах, рассказывает книга Самуила, что толку Самуилу это не понравилось. И он, в общем, пошел к Богу жаловаться, как это так, они хотят, чтобы царь был как у всех народов. А Бог его, в общем, успокоил и сказал: ты знаешь, это вещь необходимая, тем не менее, благим назначим царя. Действительно, это не идеал, но народ находится на такой стадии, когда он иначе не может. И поэтому первым еврейским царем был назначен царь Саул, а только потом царство перешло к Давиду. Если мы сравним двух этих царей, то действительно Саул соответствует тому, что сегодня мы назвали бы, светским государством, скажем так, да? То есть, конечно, религия уважалась, но, в общем, она не имела никакого серьезного влияния, или, если бы, серьезного значения для государства. А у царя Давида мы видим совершенно другую ситуацию. Не в том дело, что там религия была важна, а в том, что самим смыслом существования государства являлся диалог еврейского народа с Богом, религиозное развитие еврейского народа, храм, соответственно. И поэтому Давид дальше оказал огромное влияние на всю историю человечества, и псалмы, непревзойденная книга поэзии до сих пор, и самая популярная, наверное, в человечестве. То есть влияние Давида огромное, а влияние Саула невелико. Но, тем не менее, Саул был обязательной и необходимой стадией развития народа. И вот эта ситуация, при которой вначале евреи хотят просто государства у всех народов, и просто царя, чтобы их защищал, это как раз необходимая стадия. Называется в иудаизме «мессия сын Йосефа». То есть есть как бы два идеи двух мессий. Мессия сына Йосефа и мессия сына Давида. Мессия сын Йосефа должен установить материальную сторону жизни, построить ее правильно. И только когда государство есть, и только когда материальная жизнь построена правильно, дальше может быть дальнейшее развитие в сторону мессии сына Давида. Поэтому это вот непонимание самим пророком Самуилом этой ситуации, его, то, что он видит, что это не идеальный царь, и хочет вообще отказаться от того, чтобы его назначать, а Бог ему говорит: не идеальный, а тем не менее нужно продвигать. Вот эта ситуация, которую мы сейчас читаем, которую мы обсуждаем в книге пророка Самуила, она в каком-то смысле постояла в 20 веке. Когда начался сионизм, движение сионизма, то идеей сионизма первоначальной было государство у всех народов, и народ как все народы, и обычная светская жизнь. И многие религиозные лидеры восприняли это как вещь, противоречащую религии, как вещь, которая есть отступление от религии, вместо того, чтобы строить духовное царство, еврейское материальное государство со всеми его достоинствами и недостатками. Поэтому многие раввины выступили, в общем, не очень-то с поддержкой сионизма. Вот Рав Кук в этой ситуации сказал совершенно иное отношение к этому. Он сказал, что ситуация в наше время подобна началу установления царства книги Самуила. Тогда тоже народ хотел вначале просто установить государство у всех народов. И сейчас, в 20 веке, народу нужно государство прежде всего. Только потом, когда уже государство будет развитые, когда она дойдет, сделает ту работу, которую она должна сделать, тогда уже может найти более духовное осознание роли государства. И именно основное отношение иудаизма к нелегиозному государству в этом смысле является отношением положительным. Вовсе не надо считать, что, что иудаизм против нерелигиозного государства. Это просто начальная стадия, это не является идеалом. Но в нашей жизни очень часто мы, так сказать, начинаем не с идеалов, а с того, что, так сказать, чего можно достичь. И когда у народа есть государство, это совсем другой народ, чем народ, который государства не имеет. Вот даже в 20 веке мы можем быть великими не чисто материальной стороны, а и с духовной стороны. Например, о том, что отношение к еврейскому народу изменилось из-за создания Израиля. Там статус еврейского народа изменился. Изменяется иудаизм. Как бы когда иудаизм действует в государстве, он ставит свои новые проблемы, которые не ставят в диаспоре. И это требует от иудаизма развиваться самому, отвечать на новые проблемы, новые запросы и подняться самому в уровне. Поэтому с точки зрения религиозного сионизма Ирана Кука, светское государство это не только не противоречие иудаизму, а наоборот вызов и стимул к развитию иудаизма. То, когда иудаизм достаточно продвинется сам, он сможет как бы интегрировать идею светского государства и идею иудаизма так, чтобы могли достичь более высокой стадии государства. Вот эта схема, как она была в древности, так она, в общем-то, повторяется сегодня в нашей жизни.
Ну что ж, это, в общем, довольно интересно. Скажите, пожалуйста, вот насчет нашей жизни, Пинхас, а как это проецируется на то, что вот сегодня происходит? Уже вроде как государство еврейское мы имеем, и евреи, в общем, в мире достаточно хорошо себя чувствуют в нормальных странах, к примеру говоря, в Соединенных Штатах. Как это все проецируется на нашу жизнь?
Вы знаете, наша сегодняшняя ситуация, мне кажется, что государство, как Израиль, как государство стало увядать очень сильно. И это увядание связано не с физическим увяданием государства, физически все нормально, а с психологически духовным увяданием государства. То есть идея просто иметь государство, это уже идея, которая не работает. Скажем, идея спрятаться куда-нибудь, найти убежище, найти безопасность, эта идея была важна там, 50 лет назад или 100 лет назад, но сегодня эта идея уже вся выдохлась. То есть, иными словами, нет ресурс идеи просто иметь государство, он исчерпан. Это был очень нужный рывок, но как всегда, когда бегун добегает до финиша, если он не видит следующего как бы ориентира, куда бежать, у него начинается, как бы, так сказать, инсайт достижения кандидатской диссертации. Ну, такое было в России, такая фраза, что человек вот всю жизнь хотел, добивался, защитился, теперь все нормально, а потом не инфаркт. Потому что он все достиг, что хотел, и потом не понятно, куда дальше бежать, какая дальше цель. Начинается кризис, как бы, достижения цели. Вот этот кризис в Израиле очень явно проявляется, если это называется чисто нерелигиозным образом. И это правильно, так сказать, достичь. С иными словами, мы достигли всего, что могло дать нам просто светское государство. Оно, в общем, выдыхается в наших глазах. Но это нормально, дальше пойдет следующий кризис. Мы должны будем продвигать государство. Если государство, так сказать, по-иному поставить себе задачи, оно выживет. Ну вот, например, с точки зрения чистой безопасности, мы никак не можем решить проблему с арабами. Взять их невозможно, уйти от них невозможно. Мы пытаемся от них уходить, они нас вдогонку нам стреляют ракетами. Это неизбежно, потому что если государство это убежище, то оно, эта идея уже кончилась. Это из-за этого государства не нужно, просто уже следующая идея государства. Вот я думаю, что в следующий раз я просто объясню, как давить на это государство, и как мы поэтому можем дальше продвинуть, и что делать нам. Мы знаем, и помогать можем научиться их не ясному.
Отлично. Значит, смотрите, у нас было несколько звонков. Если кто-то хочет переговорить с Пинхасом Полонским, пожалуйста, наберите сейчас 888-785-85-85. Я постараюсь вас, друзья, с Пинхасом соединить, чтобы вы могли задать ему вопрос. Вы готовы, Пинхас, отвечать?
Да, да, конечно.
Алло, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Доброе утро.
Алло, здравствуйте. Шалом, Пинхас. Скажите, как вы относитесь к всевозможного рода гороскопам?
Интересная постановка.
Иудаизм вообще-то не верит.
Иудаизм гороскопам не верит?
Не хочу сказать, что нет определенной предрасположенности людей в зависимости от рождения или влияния. Это, конечно, может быть, хотя редко, честно говоря, даже в нее не верю. Вот. Но уж какие бы то ни было гороскопы в смысле предсказания, это вообще, конечно, полная чепуха.
Ну, не скажите, не скажите. Я бы мог с вами на эту тему поспорить, независимо от иудаизма, потому что есть вещи, которые не зависят от нашего знания, существуют сами по себе. Но, к сожалению, наше время закончилось, и давайте оставим эти споры на будущее. Я надеюсь, что вы уже теперь, вернувшись домой, снова сможете выходить к нам по понедельникам в 7:40
утра.
Наше нормальное еврейское время. Спасибо. Пинхас, удачи вам.
Спасибо вам.
До свидания. Я напоминаю вам, друзья, что с нами был Пинхас Полонский, наш представитель в Израиле, который выходит к нам обычно в эфир в нормальном режиме по понедельникам в 7:40 утра. В следующий понедельник, я надеюсь, он тоже будет у нас, и ничто не помешает нам поговорить о еврейской истории.